Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы беседуем с полковником юстиции Леонидом Полоховым. Закончил юридический факультет Ленинградского университета в 1975 году. Был однокурсником с Владимиром Путиным, с которым поддерживал тесные дружеские отношения до избрания его президентом России. Знаком со многими известными петербуржцами, вошедшими сегодня в верхние эшелоны власти. С 1975 по 1999 год работал в военной прокуратуре Ленинградского военного округа. Это именно он один из первых привлек внимание общественности к существованию в советской армии неуставных отношений, рассказав о деле расстрелявшего конвой внутренних войск рядового Артуроса Соколаускаса. С 1990 по 1993 год депутат Ленсовета, а с 1999 года председатель Комитета социально-правовой защиты военнослужащих. Леонид Михайлович, мы с вами не виделись больше 2 лет. За это время произошло много событий, но главными, конечно, стали аннексия Крыма и военные действия в Украине. Как вы восприняли эти события?
Когда в Крыму это все произошло, мне почему-то сразу вспомнилось событие 79-й год, когда мы вошли в Афганистан. Я был возмущен вообще этими событиями, этим беззаконием с нашей стороны. Ну, как это можно прийти в какое-то государство, да, с оружием, свергнуть там всех подряд, поубивать в этом дворце президентском, и потом говорить о том, что у нас какая-то есть мораль и нравственность. Говорить, что американцы там, значит, во Вьетнаме воюют, здесь же вот Афганистан. Вот это меня как человека, как-то, знаете, вот поколебило страшно. Когда в Крыму это все произошло, первое, что я был возмущен, думаю, как же так это? Мы, значит, все время говорим о том, что мы мирные люди, везде об этом на весь мир кричим, что мы в жизни ни на кого не нападем, да и не будем. А здесь мне мои друзья объясняют, говорят, слушай, так это же наша республика бывшая. Я говорю, ребята, это государство. Украина – это иностранное государство сегодня для нас. Какое мы имели право вообще туда, грубо говоря, влезать? Ну, вот тем не менее. Потом, второй момент, значит, когда Совет Федерации дает разрешение президенту на боевые действия и на прочие дела все, здесь уже и говорить нечем. Почему так происходит сегодня в России, произошло именно с Крымом? Потому что сегодня у нас государством руководит один человек. А вот это все остальное, Совет Федерации, Дума, вот эти вот губернаторы и прочее, знаете, я бы назвал это прикрытием. Вот якобы у нас демократическое государство. Я в этом уверен на 100%, что сегодня президент руководит страной. Никто, кроме него. И что он сказал, то будет в Совете Федерации.
Вы знали Владимира Путина со студенческой скамьи. Когда он начал заметно меняться? Как происходил процесс превращения его в того человека, которого мы сегодня наблюдаем?
Вы знаете, когда он приехал из Германии и начинал работать у Собчака, Царство Небесное, было такое время было, у него замом, кстати, был Чуров, который сегодня руководит выборами, и Миллер, с ним работали вместе в внешнеэкономических связях в комитете. Вообще все там учились тогда. Почему? Потому что вот когда я был депутатом Ленсовета, это была такая каша. Вот это пришли большевики-революционеры, но с демократическими идеями, так скажем, понимаете? Вот что все было хорошо в городе. С трибуны с этой, что такое, я не наслышался. Но это было не зло, понимаете? Они хотели добра. Они хотели, чтобы люди жили хорошо. Но опыта-то нет. И у Собчака. Ну откуда у человека, руководителя кафедры из 5 человек, руководить 5-миллионным городом? Ну, откуда? Я не потому, что, не дай бог, его уже нет и критикую. Нет, что вы. Я к нему, кстати, очень хорошо всегда относился. И когда он был депутатом СССР еще, помните, вот в свое время, там, вот эта вот депутатская группа у них была там такая. Здорово. Нет, он был очень умный человек, продвинутый все. Но опыта-то управления нет. И если взять пофамильно тех людей, которые пришли с ним в мэрию, вот в эту питерскую, понимаете, эти люди, которые, ну, никогда в жизни ничем не руководили, никто при том. Я не хочу уж там Вову Путина, не дай бог, критиковать, да бог с ним. Но он же даже отделом не руководил никаким, понимаете, никогда. Может быть, все эти люди, которые там были, может, они вундеркинды, я не знаю. Может быть, понимаете, все. Вот это, наверное, и погубило, знаете. Ведь если бы мне кто-то сказал, что он будет вот таким сегодня, я бы никогда не поверил. И никто бы из наших ребят, кто с ним вместе вот учился, да, дружили мы, ну, никогда бы не поверили в это. Банально, да, кто там свита делает царя, ведь, понимаете? Значит, те люди, которые его окружают, это, на мой взгляд, они более опытные были. Более опытные по жизни, более опытные, ну, будем так говорить, по должностям, по званиям. Я всегда считал и до сих пор считаю, что вот у нас в Советском Союзе была замечательная идея. Ну, их, может быть, несколько было, но немного. Но одна была шикарная идея, когда человек становился у руля не государства, а где-нибудь там повыше, да, вот министерские посты, там, замминистром. Вот откроешь его биографию и почитаешь. Да он за эти 25 лет, пока туда пришел, он везде столько прошел. Ну, допустим, да, там директор завода. И пошел выше-выше, потом стал руководить вот этим же министерством. А у нас что? Руководители. Все футболисты, все разбираются в футболе. Слушайте, я не знаю. Значит, в советском спорте читаю, глазам не верю. Про Капелло, про все это уже давняя история, это обсуждается 100 лет. И вдруг, значит, гражданин Мутко, министр наш, а вот легионерам, да, легионеры, это серьезная задача у нас стоит, легионеры. Но вот президент намекнул, типа, что вот надо вот такую-то оставить. Слушайте, ну, уродство какое-то. Что президент намекнул, завтра президент скажет, что ходить шаг 2 или Е4 нельзя. Давайте будем ходить вот так вот. Президент сказал. Все исправил. Вот эта свита, я считаю, тогда еще в мэрии, его сделала именно таким, каким он сегодня стал.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о природе власти Владимира Путина мы беседуем с его сокурсником по Ленинградскому университету, полковником юстиции Леонидом Полоховым. Вы говорите о том, что сегодня свита делает президента. Вы многих знаете из этой нынешней свиты Владимира Путина. Кто из них может иметь на него сильное влияние?
Кроме Кудрина, как порядочного человека, умницу, который мог бы положительно на него влиять, вот я не вижу никого вот рядом с ним. Ну, кто вот, как он попадает, Кудрин, туда, и как он с ним встречается, Путин, это, по-моему, на мой взгляд, но я-то его знаю еще с времен Ленсовета, Кудрина. Вот поэтому я считаю, это единственный человек, который мог, ну, какой-то позитив, что ли, нести. Да он, собственно, после вот этих встреч, там, читаешь его интервью, там, небольшие даже, и чувствуется, что он там тоже не молчит, он что-то говорит, понимаете? Что касается всех остальных, ну, вы знаете, разные мнения бытуют, кто его сделал тогда. Мы с ним говорили по поводу его будущего президентства где-то примерно, ну, наверное, где-то года за два. До его избрания, да. Ну, он когда начал перескакивать с места на место, но это не он, конечно, здесь не он, ему вот переставляли как надо. Я позвонил, попросил, значит, чтобы меня соединили. И вы знаете, самое интересное было, я думал, не соединят. А он был тогда директором ФСБ. Минут через 20 звонок. А я еще прокурором был армии ПВО. Звонок, Владимир Михайлович, я говорю, да, вот Владимир Владимирович Путин сейчас с вами будет разговаривать. Вы извините, он был занят. Я думаю, ничего себе, ФСБ передо мной извиняется за то, что он был занят. Ой, Бог, ну, жизнь пошла, все, кувырком, что-то перевернулось в этой жизни. Ну, поговорили мы с ним, я говорю, о, а до этого, до ФСБ, он был назначен в управлении президентом, чего-то он там...
Он был назначен заместителем руководителя администрации президента России, начальником главного контрольного управления президента. Он сменил как раз на этом посту Алексея Кудрина.
И вот там, потом он ФСБ. Вот я почему ему позвонил-то? Я говорю, а что ты прыгаешь туда-сюда? Я говорю, это... А он говорит, так надо. Ну, мол, надо посты эти пройти. Но я не стал спрашивать, для чего надо посты эти пройти. Он сам сказал мне, для чего. Я говорю, слушай, а ты это, как считаешь, потянешь вообще, да? Он говорит, ну, будем стараться, типа там. Я бы испугался, честно говоря, если бы мне вот такое сказали. До этого еще более-менее как-то были, знаете, вот и ничего я такого не слышал особенного, что-то какой-то критики резкой в его адрес, вот от своих же друзей, однокашников тех же, с которыми мы учились. Некоторые с ним сразу там поближе стали. Видимо, нюх у них хороший. У меня нос большой, а нюх плохой оказался, понимаете? Так вот, тогда нужны были деньги. Всегда они нужны были деньги. И тогда они нужны были деньги. Откуда денег-то взять? От тех друзей, которые рядом. А у друзей есть их друзья новые. Вот и появились, я не хочу называть фамилии, потому что я просто не веду, я могу только предполагать. Но когда я слышал вот эти фамилии, которые около него крутились, они и сейчас все на виду. Все эти олигархи. Мои ребята говорят, что дали денег на эти выборы. Я говорю, зачем денег на выборы, ребята? Вы что, с ума сошли? Там кнопку нажали, и выборы выиграны. Какие деньги могут быть? Ну, все равно я шутил, конечно, нужны были деньги. Вы сами понимаете, что на всю страну надо объездить, обойти, там, агитация, пропаганда и так далее. Здесь, конечно, я не спорю, да, нужны были деньги. Вот эти денежки и пошли. Что потом? А деньги-то отрабатывать надо. Вот поэтому начались вот такие, я бы сказал, как-то непонятные назначения. Но когда назначают человека, с которым ты работал когда-то вместе, здесь понятно все. Ну, надо своего там человека, ты его знаешь, там, да, что там будет делать, там, тролль. Ну, а когда начинается назначение людей, которые вообще никакого отношения к нему когда-то там не имели, ну, новые люди, да, но в том числе они очень богатые, очень богатые. С одной стороны, мне говорят, он же богатый, он же воровать не будет. Я говорю, ребята, ну я в это не верю. Что значит воровать не будет? Он же живой человек, значит, воровать будет все равно. Ну, вот такие пошли назначения. И вот на ваш же вопрос, вот она свита и появилась эта, понимаете? И мне, вот когда я на все это дело смотрел, позвонил один журналист Москвы и говорит, Леонид Михайлович, вот один вопрос только, но не для прессы, я писать ничего не буду, для меня. До меня дошли слухи, что когда Путин готовился к выборам президента, обратились к однокурсникам, к его, чтобы кто-то что-то написал. Ну, там, хорошее, плохое. Ну, так, объективно, да? Все отказались. Я знаю пофамильно, к кому обращались, которые сейчас около него. Мне позвонил его друг. Ну, я говорю, это и мой друг, и его друг. Позвонил и сказал, Леха, дословно, все эти козлы отказались, наши, напиши что-нибудь, ты умеешь, там, ты депутат, ты статьи там писал, интервью давал, правого там черкани. И я говорю, слушай, ну я черкану, но только честно. Хорошее и плохое. Покритикую. Он говорит, давай, давай, ты что, без критики ни в коем случае, наоборот, хорошо. Ну, я и написал. Вот это появилась статья перед выборами, мой друг Вовка Путин. Сейчас, в 15-м году, звонит журналист Москвы женщина и говорит, до меня дошли слухи, что именно вот этот человек, называет фамилию, мне звонил и просил, потому что все отказались что-то говорить про Путина тогда. Я говорю, да, было такое, мне позвонил, попросил. Так он попросил, он же знал мое отношение и к нему, и к Путину. Я говорю, мы же друзья все были. Притом не просто друзья, однокашники. Мы и потом же дружили, встречались и все. Она говорит, так вот я к нему обратилась. Он сказал, я такого не помню, чтобы я просил Полохова, чтобы он написал про Путина. Представляете, вот зачем этому человеку было врать?
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня о природе власти Владимира Путина мы беседуем с его сокурсником по Ленинградскому университету, полковником юстиции Леонидом Полоховым. Леонид Михайлович, когда вы писали статью «Мой друг Вовка Путин», вы не предполагали, что он возомнит себя неким новым императором?
Я же не предполагал, что сегодня этот мой друг влезет на территорию моей мамы, которая украинка, да, и вот такое там натворят они. Я всем говорю однозначно, ребята, то, что там Крым русский, история, все, я этого даже не хочу слышать. Я хочу от вас услышать одно. Вы же, говорю, мои коллеги, прокуроры, следователи, есть такое понятие причинно-следственная связь. Так вот, я вам говорю, если бы мы не полезли в Крым, я знаю для чего, все, мне все говорят, ой, там страшно, НАТО там, все, это Черное море тролливали. Черное море, наши корабли там всю жизнь стоят. Что-то я не помню такого, чтобы НАТО туда лезло. Я даже не знаю, как это назвать. Вот до меня, например, не доходит. Но причинно-следственная связь в одном, что если мы, грубо говоря, сунулись в Украину с этим вопросом, мы породили Донбасс. Это мы виноваты, что там гибнут люди. Мы, не кто-нибудь другой, только мы. То есть наше милое руководство во главе с Путиным. Только так, больше никак. Поэтому правильно вот сразу написали, нарушено международное право. Я тоже так считаю, да, что нарушили. А вот кто подсказал, вот здесь вопрос. Не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, но если проанализировать тех людей, которые сегодня окружают Путина, я имею в виду близких к нему и тех, кто ему на ухо шепчет там, да? Ведь эта вся бригада, я бы так ее назвал, это вся ФСБшная, это вся из КГБ. Это все, как говорили, помните, птенцы Керенского, а эти птенцы сталинские. И не потому, что они плохие, ничего подобного. Они нормальные, в общем-то, люди. Они не глупые совершенно, они умные, они с высшим образованием, с опытом. Но вот это вот у них застолбилось, да, в мозгу, что они вышли все оттуда. И как ни крути, это бериевцы, самые настоящие. Поэтому для них что первое? Это сила, никакого закона. Все, что касается закона, я вам уже сказал, это ширма. А это вот сила, ненависть. Вот и все. Почему так отношение такое к людям здесь? Почему с экрана они все выступают и плачут, бедные, как мы стараемся, чтобы вы хорошо жили? Это что, до трагизма доходит? Как это можно говорить об этом, когда ты знаешь, что он, человек получает 10-15 тысяч в месяц? А ты 500. В чем речь? Поэтому вот насчет свиты, я вам ответил на этот вопрос. Может быть, сложно, длинно, но именно свита делает царя. А свита это вот, куда нет книг, кругом они. Я бы не сказал, что люди-то плохие. Вот я сейчас встречался с некоторыми из них, из этой фирмы, но они уже не работают, ушли на пенсию, все. Ну, разве можно сказать, что это плохие люди? Да нет, конечно. У меня там есть, между прочим, друзья, притом у меня один человек, и который, кстати, рассуждает так же, как и я, между прочим, про ту же Украину. Недавно встречался с одним товарищем, со своим, еще вместе учились, просто на разных курсах. Я ему говорю, слушай, а чего там? Он говорит, ты об этом даже не говори, это вообще идиоты. Я говорю, ну ты даешь, ну ты молодец, слушай. А как же это? Он говорит, а вот так же. Это в голову, говорит, сбрендило. И моими словами продолжает. Вот и получите Донбасс и Луганск, идиоты. Но здесь еще какой интересный вопрос, на мой взгляд. Идиоты-то идиотами, но командует все равно один. Притом всеми.
Леонид Михайлович, существует версия, что на Владимира Путина очень сильное влияние оказала история со смертью его друга Владимира Черемушкина, которого он случайно убил во время борцовской схватки. Якобы Владимира Путина все студенты осуждали, так как любили все Владимира Черемушкина, и это создало особый комплекс у Владимира Путина. Так ли это?
Так их обоих любили. Их обоих любили, понимаете? Они два друга были, не разлей вода. Они были, грубо говоря, до туалета вместе ходили.
Но на него это сильно повлияло?
Да, на всех повлияло, на него особенно повлияло. Но что бы могло изменить как-то, я такого не заметил. Тем более, это случилось на третьем курсе. Вот мы еще учились 2 года после этого. Если бы у него крыша поехала, грубо говоря, как сейчас современно говорят, то уже, извините, если бы я был далек от него в то время, так я бы, конечно, мог не заметить. Так мы постоянно рядом. И более того, мы же вне учебных этих заведений встречались. Вот в чем вопрос-то. Там один был товарищ, там, который, в отличие от нас, ну, Вова-то жил дома, я тоже, ну, многие в общаге жили. И когда мы начинали вот жизнь, один из нас, ему сняли комнату. И тогда были все удивлены, ну, студенты, господи, там, а ему сдавали комнату. Ну, он из богатой семьи просто был уже тогда, с Кавказа. И вот у него очень часто собирались, и после третьего курса, и Володя Черемушкин, царство небесное, вот, и вообще он был очень приятный человек, конечно, Володя. Но в том, что случилось, я вам скажу, виноваты все, и он тоже. Володя сам во многом Черемушкин, вот, почему? Да потому что он хотел быстро развиваться, чтобы стать хорошим мастером по самбо, там, по дзюдо, понимаете? Я не знаю, говорил ли я ему, может быть, я и говорил, потому что я был помощник декана по физическому воспитанию. Спортторг назывался, спортторг, на курсе, а потом у факультета и был. И, по-моему, я ему тоже говорил, что он зря так торопится, понимаете? То есть он начинал с нуля, Путин-то прошел уже, извините меня, мастером почти. Он там был, первый разряд, по-моему, у него был. А Витя кандидат был, вот, наш общий друг. И потом Вова стал кандидатом. А Черемушкин, он с нуля начал. И вот все потом говорили, ну зачем он так пошел, вот быстро, быстро. Вот ему, вот давай, давай. Ну, даже, представляете, какие тренировки, сколько времени для этого надо, чтобы научиться этому. Вот как тот же Путин, он же учился не один год. Мы тогда еще говорили, что зря он так, конечно, полез. Притом он боролся, кстати говоря, тогда, когда он, ему шейный позвонок сломался у него, да? Он боролся тогда, кстати, с настоящим мастером. Это были соревнования. Почему его допустил этот тренер до них? Мы там этого тренера, он же, мы сказали, что если он придет на кладбище, мы там и зароем сами этого тренера. Вот такие злые все были, знаете, на этого тренера. Что он допустил его вот бороться с человеком, который опытнее его в 100 раз, грамотнее в 100 раз, да. Вот он его и кинул. Вот, собственно, и все. Поэтому повлияло, конечно, повлияло, но я не видел такого, знаете, уж влияния сильного, чтобы он... Он потом нормально учился, он хорошо, как мы все учились нормально. Не было, были очень были отличники, только с приветом я их называл. А были вот такие средненькие, как я, как Путин, как тот же Володя Черемушкин. И вот эти два года после его смерти, ну, наверное, я бы обратил внимание, переживал, да и все. Ну, как? Конечно, он ближе всех их был к Черемушкину, поэтому вот так вот.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня о природе власти Владимира Путина мы беседуем с его сокурсником по Ленинградскому университету, полковником юстиции Леонидом Полоховым. Леонид Михайлович, внешняя политика Владимира Путина довела до того, что сейчас многие на полном серьезе обсуждают, может ли начаться ядерная война. Я поставлю вопрос иначе. Может ли Владимир Путин начать ядерную войну?
Никогда. Никогда.
Почему?
Уверен, потому что я его слишком хорошо знаю. Это надо быть слишком смелым человеком. Вот возьмите самые такие глобальные события, которые были в России за последние годы, с начала его президентства. Это Курск, это Беслан, это Дубровка. Ну, что еще там остается? Еще что-то у нас было такое уж яркое, так скажем. Ну, вот три вот таких момента, вы знаете. Вот когда они происходили, у меня друзья спрашивали: слушай, а чего президент-то молчит? А я им отвечал. На третий день, как положено после смерти человека, по-христиански, говорю, по-нашему христианскому православному, хоронят на третий день или после трех дней. Вот, говорю, на третий день он выступит. Каждый раз он выступал на третий день. Меня спрашивают, почему? Говорю, ну, потому что сразу-то не сообразить же, что делать. Вот эти, которые западники, мы говорим, да, они, видите, вот Тунис тот же, да, они сразу хватают микрофон, выходят к людям и говорят: ребята, простите нас, мы будем делать все, что возможно. А здесь нет. Здесь, после Курска и всех этих событий, что я перечислил, здесь какая-то, знаете, ну, я бы не сказал это слово слишком громкая трусость, но что-то в этом есть все равно, вот ближе к трусости. Или, может быть, это, знаете, вот такое дипломатическое, типа, подождем, посмотрим. Поэтому никакой войны никогда не будет. Вот то, что он обратился к Совету Федерации, чтобы те сказали, да, давай, там, мы тебе разрешаем начинать, это все бравада. Я вот абсолютно не верю. А тем более, вы же понимаете, что он сказал, то и будет. И проголосуют за что угодно. Чтоб снег зимой не пошел, кто за? 100%. Вот плохо это или хорошо, что один человек командует всеми кругом? Я этого не знаю. Мне трудно сказать. Из истории, 13-й год возьми, вроде при царе была самая лучшая Россия. Понимаете? И все было хорошо. И все неплохо жили, в общем-то, так скажем. И не только богатые неплохо жили. Берем дальние там какие-то времена, опять же, при царе тоже вроде ничего, да, при Петре вон, какое государство Петр сделал, какой город построил наш. Когда думаешь об этом, может, это и правильно, я не знаю, что человек должен командовать один, с одной стороны, да, вот, но тогда ты как-то вот эти все остальные институты-то, что-то с ними надо делать. Тогда отвечать надо за это, за все самому. И выходите, говорит, ребята, вы сегодня вот пенсионеры, извините меня, но больше я не могу вам, потому что вот так, 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 и так. Ну, мы вот этих всех убрали, этим не платим, тем все лишили, ты. У нас губернатор уже такие сумасшедшие деньги не получает. Примерно вот так. Поэтому ядерной войны с нашей стороны не будет. Я в этом уверен на 100%.
Спасибо, Леонид Михайлович. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы беседовали с сокурсником Владимира Путина по Ленинградскому университету, полковником юстиции Леонидом Полоховым. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами!